Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Со страхом и трепетом». Сегодня третья, заключительная часть. Поскольку в соответствии с Божьим планом спасения людей Иисус и Иоанн Креститель при их жизни в плоти на земле были тесно связаны, то Бог предусмотрел одновременно и пришествие в плоти через Деву Марию своего Сына Иисуса, перед которым должен идти Иоанн Креститель и объяснять народу цель пришествия Иисуса, Спасителя Израиля. Поэтому слово «Иисус» символично означает «Иегова есть спасение», а имя «Иегова» является именем откровения Иисуса в Ветхом Завете. Для этого Бог имел среди своего народа Израиля верных и богобоязненных последователей Бога. Одного по имени Симеон и женщину Анну-пророчицу, которым он открыл через Святого Духа факт пришествия Иисуса в этот материальный мир с целью спасения израильского народа, а также и язычников. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стихи 21 по 32. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца Иисуса, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их, то есть родителей Иисуса, по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он, водимый Святым Духом, в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Повторяю, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. И о Анне пророчице читаем дальше в этой же главе, в стихах с 36 по 38. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Здесь у нас возникает один актуальный вопрос. Почему Богу нужно было еще Анну, пророчицу, взять в свидетели в отношении пришествия Господа Иисуса в плоти к нам на землю? Хотя здесь речь идет не об убийстве, как мы читаем во Второзаконии, глава 17, стих 6 и глава 19, стих 15, но о рождении Спасителя, то Бог тем более желает нам засвидетельствовать об этом важном событии в вопросе спасения людей по благодати через двух свидетелей. Прекрасный пример мы находим в Новом Завете в том, что два свидетеля Иисуса свидетельствуют израильтянам о Евангелии Иисуса, как читаем в Откровении, глава 11, стихи с 3 по 7. «И дам двум свидетелям моим, Моисею и Илии, и они будут пророчествовать 1260 дней, то есть 3,5 года, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, то есть антихрист, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их, потому что они выполнили задание Господа Иисуса». Из этих исторических сообщений, которые, как наиважнейшие вехи, стоят на пути Божьего плана спасения, мы видим, как важно Божьему сердцу спасать погибших грешников по благодати. Поэтому всем погибшим грешникам, которые верят в дело Иисуса на Голгофском кресте, со страхом и трепетом следует спешить к этому кресту, чтобы успеть спастись для жизни вечной. Передайте там вашу волю, воле Иисуса Христа. Тогда вы не будете безудержными, безвольными творениями. Но наоборот, тогда Бог даст вам свою волю, тогда с вашего согласия Он будет вас вести своей волей. И как мы это можем сделать? Через Его Слово. Поэтому настоятельно советую вам, позвольте Ему вести вас через Его волю. Это следует пережить, когда вы придете ко Христу и скажете: «Дорогой Господь Иисус, вся моя жизнь была сплошным служением идолам. Я теперь признаю это перед Тобой. На протяжении всей моей жизни я стоял против Тебя. Я делал набожное лицо, но все это был обман, все надувательство и бред. Я не имею в своем сердце Святого Духа». Дорогие братья и сестры, такой подход к вопросу спасения практикуют у нас в душепастырском служении. Часто верующие приезжают издалека, чтобы перед Господом Иисусом в присутствии братьев признать о таком их плачевном духовном состоянии. И тогда мы становимся свидетелями, как через подарок Его благодати они сердцем охватывают Христа, и как они затем от всего сердца радуются, что они теперь спасены. Сознание того факта, что Бог простил нам наши грехи, приносит верующим большую радость сердца. А если наши сердца не радуются, то чего-то недостает в отношении прощения Богом наших грехов. Тогда у нас не в деньгах чувствуется недостаток, но тогда у нас чувствуется недостаток в духовных вещах, чтобы мы позволили Богу Его волей охватить нашу волю. Мы удаляемся от этого посредством личной жизни и путем принятия личного решения. Чаще всего мы не готовы к тому, чтобы нашу волю мы подчинили Божьей воле. Поэтому устами мы это хотя и произносим, и желаем это сердцем, но не исполняем это в послушании. Следствием этого является тот факт, что такие люди не приходят к рождению свыше. Выражение «родиться свыше» говорит само за себя. Это значит «родиться вновь», «родиться свыше», «с небес», «от Бога через Его нетленное семя». Об этом Иисус говорит Никодиму: «Я сказал тебе, должно вам родиться свыше» – Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 7. Рождение свыше не имеет ничего общего со старым рождением в плоти. При рождении свыше человек на основании своей собственной воли воплощается с Божьим Духом. Поэтому рождение свыше является рождением в Духе. И если мы при этом позволим Богу охватить нашу волю Его волей, тогда будет все хорошо. Неужели это действительно так? Конечно, тогда все будет хорошо. В этот момент на такого человека, на это слабое человеческое дитя, Бог воздействует с неба. Почему? Потому что Бог это так желает. Ведь мы же читаем об этом в Евангелии от Иоанна в главе 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, — говорит Иисус, — если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Небесный Отец привлекает через действие Святого Духа к Сыну тех людей, которые, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, должны быть спасены. Мы для Бога не слишком грешны, но проблема заключается в том, желаем ли мы откровенно стать под Божию волю, что Бог от нас требует. И, как мы знаем, Бог смотрит не на внешний вид, не на лицо. На это Он не закрывает один или другой глаз. Для этого дела жертва Иисуса на кресте была слишком ценна, которую Бог нам дал. В противном случае спасение было бы еще и вне жертвы Иисуса. То, что Бог нам дал, все принадлежит к жертве Иисуса. А дал нам Бог все и ничего не удержал за собой. Поэтому Он и от нас требует полной, абсолютной передачи, передачи всей нашей воли. Вопрос ко всем: свершилась ли эта передача с вашей стороны? Как живой Бог, Он действует в этом вопросе с неба, а это следует пережить при покаянии. Это невозможно пересказать или повторять с чужих слов против себя, как немощное человеческое дитя. Я смотрю вверх, к нему, где находится небесное святилище, где находится сам Бог, который все дарит, откуда от Христа приходит сила и мир, и прощение. Христос есть наш мир, а я ложу свои руки, то есть мою волю и мою жизнь, в Его сильные руки. Готовы ли и вы к этому? Господь Иисус говорит по этому поводу в Откровении, глава 3, стих 5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». А также в Откровении, глава 21, стих 7. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Это является победой для нашего сегодняшнего времени, не через наши дела, но это является победой, которую желает иметь Бог, чтобы мы положили нашу волю в Его руки. Это очень просто, но это приносит жизнь вечную. Это может каждый сделать, если он имеет к этому желание. Если он понял и охватил, что его вечная погибель найдет при этом свой конец, поэтому Господь Иисус ждет таких людей с распростертыми руками. Иисус приглашает таких, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Иисус не говорит «приходите некоторые» или «приходите многие», но Он говорит «приходите все». Все приглашены, чтобы таким образом получить, чтобы взять эту жизнь вечную и стать богатыми во Христе. А мы с вами знаем, что наш Господь Иисус, этот всемогущий Бог, своей десницей, этой могучей рукой вывел из Египта свой народ Израиль. А Египет прообразно указывает на этот погибший грешный мир. Так он и нас своей сильной рукой выводит из мертвого состояния, из этой страны смерти мира сего. И если мы в вере доверим себя этой сильной руке Иисуса, то мы таким образом прославим Бога. Вы понимаете, теперь мы больше не доверяем нашей интеллигенции, не нашей способности думать и способности неверия, но доверяем нашему Господу Иисусу. Он ведет нас через пустыню мира сего и через это время. И куда Он нас ведет? До Отчего дома. В вечности ведет Он нас своей сильной рукой. Прочитаем еще одно предложение в Евангелии от Иоанна, глава 10. Там, в стихах 27 и 28, мы имеем такое сообщение, которому некоторые верующие не совсем верят. А это является великим грехом – не верить Слову Божьему. Читаю этот текст. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную». Теперь мы с вами знаем, кто дает жизнь вечную. Но дальше по тексту читаем вторую половину в стихе 28. «И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Почему никто не похитит овец Иисуса из руки его? Потому что он имеет такую сильную руку. Но дальше мы приходим к самому главному, как читаем в стихах 29 и 30. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Но верующие пессимисты, которые не полностью верят Слову Божьему, нашли через ложь сатаны себе такую лазейку, на основании которой они утверждают, что сами могут уйти из руки Небесного Отца. Но это в духе бедные люди, потому что они не знают, что процесс зачатия в человеке нового творения посредством нетленного Божьего семени Бог не может повернуть в попятную, не может вернуть назад. На основании этого утверждения, этой лжи сатаны, они, к великому сожалению и к великому стыду, обесславливают Бога и одновременно ставят себя выше Его. Но тот факт, что никто не может похитить их из руки Отца Моего, и что Иисус и Отец одно, следует верить. Если мы верим в то, что говорит Слово Божие, то в этом имеем наше оправдание. Все люди, которые с таким мышлением и в такой вере приходят к Иисусу, могут это слово записать в счетной книге, на свой актив, на свой счет. Они испытали, как Господь Иисус вошел в их сердце. На языке Библии это называется спасение. Такие люди спасены для жизни вечной. О них Господь Иисус говорит: «Никто не может похитить их из руки Отца Моего». Это говорит Слово Божие. Есть такие люди, которые этому не верят. Но эти люди не интересуют нас. Нас интересует Иисус, который может сказать такие удивительные, радостные и утешительные слова, потому что Он имеет силу нас удерживать. И знаете ли, мы сами не могли бы себя держать, ведь мы не знаем, что будет и что нас ожидает в следующем году. Но мало того, ведь мы даже не знаем, что с нами будет в следующие 2 часа. При подъеме на ступеньках у входа в наш дом мы можем оступиться и так упасть, что сломаем руку, ногу, тазобедренный сустав, или так ушибем голову, что получим сотрясение мозгов. Мы знаем много случаев, как при таких обстоятельствах люди получали большие увечья. Напоминаю вам исторический случай, когда священник и судья Израиля Илий узнал о том, что ковчег Завета попал к филистимлянам, то об этом читаем в первой книге Царств, глава 4, стих 18. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. Он сидел около дороги на стуле и, тем не менее, упал со стула и сломал себе хребет. Мы должны действительно бояться перед живым Богом, не по-рабски, но ходить в богобоязни. Он ведет нас своей крепкой рукой через время и пустыню мира сего. То или другое дело я совершаю в богобоязни, потому что здесь речь идет о жизни и смерти, но не как раб, а как дитя Божие. Я делаю это с трепетом, потому что я знаю, что все, что я имею, я перекладываю в руки этого всемогущего Бога. Не в рабском мучении, но в святом хождении и глубоком серьезе. Таким образом, мы можем постичь и охватить Христа, но не гордым и высокомерным сердцем. В таких случаях Иисус Христос никогда не может вам протянуть свою руку. До покаяния мы по природе все являемся погибшими грешниками. И не немного, но являемся полностью погибшими. А поскольку мы являемся полностью погибшими, поэтому Бог дал нам, людям, соответствующую жертву, чтобы нас, кто желает, полностью спасти. Не частично, но полностью спасти. Доверьте свою жизнь этому Господу Иисусу. Ведь речь идет о самом важном, о самом великом во всей вашей жизни, о спасении от вечной смерти, о защищенности и безопасности в могучей руке всемогущего, любящего Бога. Но горе тому, кто пренебрегает этой Божьей любовью, того Господь Иисус встретит однажды уже не в любви, но в своем гневе, так говорит Слово Божие. Поэтому с этим Богом я не хотел бы иметь столкновение, даже ни одного мгновения. Я знаю этого Бога. Поэтому говорю об этом, что на этой почве я не хотел бы иметь с ним столкновения. Я и сегодня обращаюсь к нему, потому что он сегодня нас позвал. Кто не пришел или не придет к Иисусу во время благодати, тому это станет злой участью для вечной муки, для вечной смерти. Как глупы были бы мы, если бы последовали по этому пути. Поэтому апостол Павел пишет это послание собранию в Филиппах. «Итак, возлюбленные мои», он говорит к верующим, к рожденным свыше, потому что они были уже возлюблены Небесным Отцом, потому что они позволили Ему любить себя и сами могли любить этого живого Бога. Если и мы таким образом приходим ко Христу, то этим доказываем, что мы Бога любим. В противном случае это будет другая любовь. Проблема нашего сегодняшнего времени заключается в том, что многие люди во всем мире хотят такого Спасителя иметь, который спас бы их, но они не хотят Иисуса иметь Господом, в смысле Господином в своей жизни, который в их жизни должен применять господство и славу. Такого Спасителя люди не желают иметь. Решение вопроса в своей жизни они хотят взять и держать в своих руках, поэтому они отвергают мощную руку Иисуса Христа. Эти люди верят, что они сами компетентны, что сами обладают полномочием в том, что в собственных вопросах жизни с этим живым Богом они справятся. Но все они жестоко ошиблись и ошибаются, все находятся в заблуждении. Для таких людей у Бога нет уважения. Господь Иисус знает только тех, которые приходят к этому пастырю, как погибшие овцы. Господь Иисус спасает только таких, которые действительно признают себя погибшими. Как настоящий врач, Господь Иисус принимает только таких, которые уверены в своей смертельной болезни проказы и уверены, что они нуждаются в Спасителе и Господе, который дан нам в возлюбленном Христе от Бога. Готовы ли вы к тому, кто еще не принял Иисуса в свое сердце, таким образом прийти к Нему? Если вы еще не пришли к Иисусу с покаянием в ваших грехах и не пережили в ваших сердцах рождение свыше, то вы являетесь еще погибшими грешниками и останетесь погибшими, если не сделаете этот важнейший шаг в вашей жизни к Иисусу Спасителю. А то, что Бог при этом вам даст, это жизнь вечная. Вечную жизнь человек получит не в вечности на небесах, но уже здесь, на земле. Детьми Божьими являются такие верующие, которые уже здесь на земле получили жизнь вечную. При этом речь не идет о том, совершенны они или имеют еще много недостатков и делают еще много ошибок. Это не важно. Мы нуждаемся в новой жизни. Мы должны быть рождены свыше. Именно в этом заключается вопрос. Сильны мы в вере или слабы, это тоже не является помехой для нашего спасения. Вопрос спасения заключается в рождении свыше, в котором мы нуждаемся, чтобы полностью быть связанными со Христом. Поэтому Господь Иисус говорит в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 17. «А кто последует за Господом, есть один дух с Господом». Аминь.